Обломов и Ольга вошли в рощу. Он снял шляпу, а она платком отерла ему лоб и начала махать зонтиком в лицо. Ольга была особенно жива, болтлива, резва, или вдруг увлекалась нежным порывом, потом впадала внезапно в задумчивость. — Угадай, что я делала вчера? — спросила она, когда они сели в тени. — Читала. Она потрясла головой. — Писала? — Нет. — Пела? — Нет. — Гадала, — сказала она. — Графинина экономка была вчера. Она умеет гадать на картах. Я попросила.
— Ну что ж?
— Ничего. Вышла дорога, потом какая-то толпа, и везде блондин. Везде. Я вся покраснела, когда она вдруг сказала, что обо мне думает бубновый король. Когда она хотела говорить, о ком я думаю, я смешала карты и убежала. — Ты думаешь обо мне? — вдруг спросила она. — Ах, — сказал он, — если б можно было поменьше думать. — А я-то, — задумчиво говорила она, — я уж и забыла, как живут иначе. Когда ты на той неделе надулся и не был 2 дня, помнишь, рассердился, я вдруг переменилась, стала злая. Броню с Катей, как ты с Захаром. Вижу, как она потихоньку плачет, и мне вовсе не жаль ее. Не отвечаю матант, не слышу, что она говорит, ничего не делаю, никуда не хожу. А только ты пришел, вдруг совсем другая стала. Катя подарила лиловое платье.
— Это любовь, — патетически произнес он.
— Что? Лиловое платье?
— Все. Я узнаю из твоих слов себя. И мне без тебя нет дня и жизни. Ночью снятся все какие-то цветущие долины. Увижу тебя, я добр, деятелен. Нет, скучно, лень, хочется лечь и ни о чем не думать. Люби, не стыдись своей любви. Вдруг он замолчал. Что это я говорю? Ведь я не затем пришел, подумал он и стал откашливаться. Нахмурил было брови.
«А если я вдруг умру?» — спросила она.
«Какая мысль!» — небрежно сказал он.
«Да», — говорила она, — «я простужусь, сделается горячка, ты придешь сюда, меня нет. Пойдешь к нам, скажут, больна, завтра тоже, ставни у меня закрыты. Доктор качает головой, Катя выйдет к тебе в слезах, на цыпочках, и шепчет, больна, умирает.
«Ах!» — вдруг сказал Обломов.
Она засмеялась. «Что с тобой будет тогда?» — спросила она, глядя ему в лицо.
«Что? С ума сойду или застрелюсь? А ты вдруг выздоровеешь?»
«Нет, нет, перестань», — говорила она боязливо, — «до чего мы договорились?» «Только ты не приходи ко мне, мертвый. Я боюсь покойников». Он засмеялся, и она тоже.
«Боже мой, какие мы дети!» — сказала она, отрезвляясь от этой болтовни.
Он опять откашлянулся. «Послушай, я хотел сказать...» «Что?» — спросила она, живо обернувшись к нему. Он боязливо молчал.
«Ну, говори же!» — спрашивала она, слегка дергая его за рукав.
«Не могу, не нужно!» — отговаривался он. «Как же ты проповедовал, что доверенность есть основа взаимного счастья, что не должно быть ни одного изгиба в сердце, где бы не читал глаз друга?
Чьи это слова?» «Я хотел только сказать, — начал он медленно, — что я так люблю тебя, так люблю, что если б...
Он медлил. «Ну?» — нетерпеливо спросила она.
«Что если б ты полюбила теперь другого, и он был бы способнее сделать тебя счастливой, я бы...» Молча проглотил свое горе и уступил ему место.
Она вдруг выпустила из рук его сюртук.
«Зачем?» — с удивлением спросила она. «Я не понимаю этого. Я не уступила бы тебя никому. Я не хочу, чтобы ты был счастлив с другой. Это что-то мудрено. Я не понимаю. Я хотел сказать, что виноват перед тобой. Давно виноват».
«В чем? Как?» — спрашивала она. «Не любишь? Пошутил, может быть? Говори, скорей».
«Нет, нет, все не то», — говорил он с тоской. «Вот видишь ли что?» — нерешительно начал он. «Мы видимся с тобой тихонько».
«Тихонько? Отчего тихонько? Я почти всякий раз говорю, матант, что видела тебя».
«Уже ли всякий раз?» — с беспокойством спросил он.
«Что ж тут дурного?»
«Я виноват. Мне давно бы следовало сказать тебе, что это не делается».
«Ты говорил», — сказала она.
«Говорил? А, ведь в самом деле я намекал. Так значит, я сделал свое дело». Он ободрился и рад был, что Ольга так легко снимала с него бремя ответственности.